Глава первая. Фантазия в беде. А в ревучем лесу все зверье попряталось в норы, берлоги и гнезда. Была полночь. Верхушки могучих деревьев гудели от ветра. Стволы толщиной с башню стонали и скрежетали. Вдруг промелькнул слабый свет, зигзагами прочерчивая темноту. Вот он задрожал на месте, вот взлетел вверх, присел на ветку, но тотчас же пустился дальше. Светящийся шарик был величиной с детский мяч. Он передвигался прыжками, касался земли и снова подскакивал вверх. Но это оказался не мячик. Это был блуждающий огонек. И он заблудился. То есть это был заблудившийся, блуждающий огонек. А такое даже в фантазии случается нечасто. Обычно как раз наоборот, блуждающие огоньки вводят в заблуждение других. Внутри светящегося шара можно было различить подвижную фигурку. Это был не мальчик и не девочка. У блуждающих огоньков вообще нет такого различия. В руке у фигурки трепетал крохотный белый флажок. Видимо, это был парламентер или посланник. Можно было не опасаться, что в темноте он наткнется на дерево или корягу. Блуждающие огоньки невероятно проворны, они умеют менять направление прямо посреди прыжка. Отсюда и зигзаги, хотя вообще-то он двигался в определенном направлении, пока не достиг подножия скалы. Тут он испуганно отпрянул назад. Высунув язык, как загнанная собачка, он укрылся в древесном дупле и немножко поразмыслил, прежде чем снова отважился заглянуть за выступ скалы. Там горел лесной костер, и вокруг этого костра сидели три странника, весьма различные по своему облику и по величине. Трехметровый великан, весь будто вырубленный из серого камня, лежал, растянувшись на животе и опершись на локти, и задумчиво глядел в костер. На его обветренном лице, несоразмерно маленьком на могучих плечах, сильно выдавалась челюсть, напоминающая ряд стальных зубил. Блуждающий огонек узнал в нем представителя племени скалоедов. Эти существа жили далеко от ревучего леса в горах. При этом они жили с гор. Это значит, они питались горами. По счастью, скалоеды неприхотливые, могут недели и даже месяцы обходиться одним кусочком скалы. К тому же их не так много, а гор довольно большие. Но поскольку они обитают в тех краях давно, горы приобрели с течением времени причудливый вид. Они стали походить на громадные ломти сыра в дырках и пещерах. Поэтому их еще называли сквозными горами. Но скалоеды не только питаются камнем. Они из камня делают все, что им нужно. Мебель, шляпы, ботинки, инструменты и даже часы с кукушкой. Так что не было ничего удивительного в том, что позади этого скалоеда стоял своего рода велосипед, целиком сделанный из камня. Два его колеса напоминали мельничные жернова, а весь он был похож на асфальтовый каток с педалями. Вторым у костра приютился маленький ночной альп, ростом чуть больше блуждающего огонька. Он походил на черную мохнатую гусеницу. Разговаривая, альп жестикулировал крохотными розовыми ручками, и в том месте, где под лохматой шерстью предполагалось лицо, светились большие глаза, круглые, как две луны. Ночные альбы самых разных видов имеются повсюду в фантазии, поэтому сразу не определишь, откуда прибыл этот. Похоже, издалека, судя по присутствию обычного для ночных альбов ездового животного, большой летучей мыши, которая висела вниз головой на ветке, сложив крылья, как зонтик. Третьего блуждающий огонек заметил у костра не сразу. Это существо принадлежало к роду крохотулек и представляло собой малюсенького паренька в пестром костюмчике и с цилиндром на голове. О крохотульках блуждающий огонек знал только, что свои города они строят на ветвях деревьев, а вместо улиц у них лесенки и канаты. Но живут эти существа в очень далеком краю безграничного государства фантазии, еще дальше скалоедов. Тем удивительнее, что ездовым животным этого крохотульки служила улитка. Она сидела позади него, на ее розовом домике поблескивало серебряное седло, и вожжи, привязанные к ее рожкам, были сделаны из серебряных нитей. Блуждающий огонек подивился, с чего это собрались вместе столь разные существа, ведь в фантазии часто случаются войны, кое-где продолжается многовековая вражда племен, есть фантазийцы, хищные и злые, и свирепые. Да и сам блуждающий огонек принадлежал к семейству, которое есть в чем упрекнуть, особенно по части правдивости и надежности. Однако вскоре блуждающий огонек заметил, что у каждого из собравшихся есть при себе либо белый флажок, либо белая повязка через плечо. Значит, и они были парламентерами. Вот почему они так мирно держались друг с другом. Уж не та ли самая причина погнала их в путь? Слов не было слышно из-за ревущего ветра, который бесчинствовал в верхушках деревьев. Но если они признали друг друга как парламентеры, не окажут ли они и блуждающему огоньку подобающий прием? К тому же надо у кого-то спросить дорогу. Скрипя сердце, он вышел из своего укрытия, помахал белым флажком и, дрожа, замер в воздухе. Скалоед, лежавший к нему лицом, первым заметил его.
«Ну и беспокойная сегодня ночь», — сказал он скрипучим голосом. «Вот еще один прибыл».
«Хо-хо! Блуждающий огонек!» — прожурчал ночной Альп, и его луноподобные глаза засияли. «Очень приятно, очень приятно!»
Крохотулька сделал несколько шагов к новоприбывшему и пропищал. «Если я не ошибаюсь, и вы исполняете миссию посланника?»
«Да»,
— ответил блуждающий огонек. Крохотулька приподнял свой красный цилиндр, поклонился и прощебетал. «О, так подходите поближе, милости просим, мы тоже посланники».
«Большое спасибо», — блуждающий огонек робко переминался. «Я постою. Позвольте представиться, меня зовут Блуб».
«Очень рады», — отвечал Крохотулька. «А меня Укюк».
«Мое имя Вушвузуль». Сидя, поклонился ночной Альп.
«Рад познакомиться», — проскрипел скалоед. «Я Пюрнрахцарак».
Все трое смотрели на блуждающего огонька, а ведь блуждающим огонькам крайне неприятно, просто нестерпимо, когда на них смотрят. «Не присядете ли, дорогой Блуб?» — пригласил Крохотулька. — Собственно говоря, я очень спешу и хотел только спросить, в какую сторону отсюда надо двигаться к башне слоновой кости?
— понял ночной Альп.
— Тоже к детской королеве?
— Совершенно верно. Я должен передать ей очень важную весть.
— Какую же? — скрипнул скалоед.
— Ну, это совершенно секретное сообщение.
— И мы спешим туда же, куда и ты.
«Хо-хо!» — отвечал ему ночной Альп Вушвузуль.
«Ты среди своих коллег».
«Может, у нас и весть одна и та же?» — сказал Укюк. «Садись и рассказывай!» — проскрежетал Пюрнрахцарак.
Блуждающий огонек опустился на свободное место.
«Моя родина!» Начал он после короткого раздумья. «Находится далеко отсюда. Не знаю, известно ли это кому-нибудь из присутствующих. Она называется Гнилое болото».
Восхищенно вздохнул ночной Альп. «Чудесный край!»
«Да, не правда ли?» Слабо улыбнулся блуждающий огонек.
«И это все?» — скрипнул Пюрнрахцарак. Из-за чего ты в пути, Блубб?
У нас в гнилом болоте, — начал заикаться блуждающий огонек, — что-то произошло, что-то непостижимое. То есть это и сейчас продолжается, это трудно описать, это началось с того, что... В общем, на востоке нашего края есть озеро, точнее оно было, оно называлось «Бурливый бульон». Однажды его не стало, оно просто исчезло, понимаете?
«Дыра!» — охнул скалоед.
«Нет, даже не дыра!» — блуждающий огонек мучился, подбирая определение. «Дыра — это все же хоть что-то, а тут ничего».
Трое остальных переглянулись.
«А как же оно выглядит, это ничего?» — спросил ночной Альп.
«Вот это как раз и трудно описать». Сбивчиво объяснял несчастный блуждающий огонек. Оно вообще никак не выглядит. Это как...
Ах, для этого нет подходящих слов! Это пришел на помощь Крохотулька, как если бы ты был слепой, когда глядишь на это место, так?
Блуждающий огонек уставился на него, раскрыв рот.
«Это самое точное определение!» — вскричал он.
«Ну, откуда? Я хочу сказать, как?»
«Значит, вам это тоже знакомо?»
«Минуточку», — остановил Пюрн-Рах-Царак.
«Скажи, это остается на одном месте?»
«Вначале да», — рассказывал блуждающий огонек. «То есть само это место становится все больше и больше.
Старая Умке-Умпф, что жила со своим народом возле бурливого бульона, однажды просто исчезла, и все. Остальные начали разбегаться». Но потом все это началось и в других местах гнилого болота. Иногда это очень маленькое ничто, не больше яйца, но потом оно разрастается. И если кто по неосторожности ступит туда ногой, ноги больше нет, или руки, или чем туда попадешь? И это вовсе не больно, просто какой-то части тела нет, и все. А некоторые сами... Бросались туда, оказавшись близко к этому ничто. От него исходит неодолимая притягательная сила. Никто не может объяснить, что это такое и как быть. Потому и решено было отправить к детской королеве посланника за советом и помощью. Я и есть этот посланник. Остальные молчали.
Хе-хе. Наконец вздохнул ночной Альп. Там, откуда пришел я, творится то же самое. Я и в пути из-за того же.
Каждый из нас, — пискнул Крохотулька, — прибыл из своего края фантазии. Мы встретились здесь случайно, но весть для детской королевы у всех одна.
Это означает, — вздохнул скалоед, — что вся фантазия в опасности.
Насмерть перепуганный блуждающий огонек переводил взгляд с одного на другого. «Но тогда, — вскричал он, вскочив с места, — нам нельзя терять больше ни минуты!»
«Да мы и так уже собирались, — пояснил Крохотулька. — Нас держала только темнота в этом лесу. Но теперь, когда ты с нами, Блуб, ты мог бы нам посветить?»
«Нет, не получится!» — воскликнул блуждающий огонек. — Я не могу ждать того, кто едет на улитке. Весьма сожалею.
— Но это же гончая улитка! — обиделся Крохотулька.
— И кроме того, — прожурчал ночной Альп, — как же иначе мы покажем тебе правильную дорогу?
— Кому вы все это говорите? — проскрипел скалоед.
И действительно, блуждающий огонек уже давно не слышал посланников, а длинными прыжками мчался сквозь лес. Впрочем... — сказал Утюг, вскакивая в седло своей гончей улитки. — В качестве фонаря блуждающий огонек едва ли подошел бы.
— Мне тоже предпочтительнее, — сказал ночной Альп, подзывая свою летучую мышь, чтобы каждый из нас полагался на себя.
— Полетели! И фьють! Только его и видели.
Скалоед потушил огонь, хлопнув несколько раз ладонью по костру. — Мне тоже лучше одному, — послышалось в темноте, по крайней мере, хоть... Не боишься невзначай раздавить какую-нибудь мелочь.
И он со скрежетом и треском поехал напролом сквозь чащу на своем могучем велосипеде, время от времени сшибая стволы. Шум удалялся и постепенно стих. Крохотулька Утюг остался один. Он натянул серебряные вожжи и сказал: «Ну что ж, посмотрим, кто придет первым». «Ну, старушка, ну!» И прищелкнул языком. Больше ничего не было слышно в ревучем лесу, кроме бури, что бушевала в верхушках деревьев. Часы на башне пробили 9, вернув Бастиана к действительности. Как хорошо, что бесконечная книга не имеет с этой действительностью ничего общего. Ему не нравились книги, в которых обыкновенные люди занимались будничными делами. Мало ему самой жизни, чтобы еще читать об этом. К тому же в таких книгах всегда замаскированы поучения, а он их терпеть не мог. Бастиан любил приключенческие, веселые книги. Он и сам выдумывал для себя всевозможные истории, и тогда забывал про все на свете. И эта книга была именно такой. Читая, Бастиан слышал скрип стволов и даже, казалось, вдыхал запах мха и лесной земли. Внизу в классе только что начался урок природоведения. Обычно он состоит из разговоров про тычинки и пестики. Как хорошо, что Бастиан сейчас здесь, а не там. Спустя неделю Вуш-Вузуль, ночной Альб, первым достиг цели. Точнее сказать, он был уверен, что прибыл первым, ведь он летел по воздуху. Стоял закатный час, и облака вечернего неба плавились золотом, когда его летучая мышь приблизилась к лабиринту. Так называлась широкая долина от горизонта до горизонта, представляющая собой громадный цветущий сад, полный запахов и всевозможных красок. Среди кустов, живых изгородей, клумб и лужаек пробегали широкие дорожки и велись узкие тропинки, причудливо петляя, так что изнутри сад казался бесконечным и безвыходным. Но все это было устроено для удовольствия, а вовсе не для того, чтобы кто-нибудь тут по-настоящему заблудился. И уж тем более не для того, чтобы защититься от нападения врагов. Детская королева не нуждалась в защите. Во всем безграничном королевстве фантазии не было ни одного существа, от которого ей надо было бы защищаться. Почему? Скоро узнаем. Пролетая на своей летучей мыши над лабиринтом, ночной Альб видел множество редких животных. На поляне среди сирени играли молодые единороги. А однажды ему даже почудилось, что под гигантским голубым колокольчиком мелькнула сказочная птица Феникс. Но он не стал возвращаться, чтобы не потерять время. Перед ним уже возникла сверкающая белизной башня слоновой кости, сердце фантазий. Там жила детская королева. Издали башня выглядела как горный пик, закрученный спиралью наподобие домика улитки. Вершина ее достигала облачной высоты, только вблизи можно было разглядеть, что весь этот причудливый торт состоит из множества башенок, куполов, крыш, террас, сводов и лестниц, вырезанных из белейшей слоновой кости. Башню населяли придворные детской королевы, служанки и камеристки, звездочеты и ведуньи, маги и шуты, посланники, повара и акробаты, канатоходцы и сказители, герольды, садовники, стражники, портные, сапожники и алхимики. А на самой вершине, в павильоне в виде бутона магнолии, поселилась детская королева. Иногда ночами в полнолуние лепестки магнолии раскрывались, и в середине цветка возникала детская королева. Маленький ночной Альб приземлился на своей летучей мыши на одну из нижних террас, где располагались стойла для ездовых животных. Его встретили 5 королевских конюшек. Они помогли ему выбраться из седла, поклонились и поднесли приветственный напиток. Вуш-Вузуль пригубил, каждый из конюшек тоже сделал по глотку из кубка. Потом они снова поклонились и увели летучую мышь в предназначенное для нее место. В стойлах содержались самые разнообразные ездовые животные. Розовые и голубые слоны, гигантская птица, грифон, у которой верхняя половина тела орлиная, а нижняя — львиная. Еще там был белый крылатый конь, имя которого славилось когда-то и за пределами фантазии, а теперь забыто. Несколько летучих собак и даже стрекозы и бабочки для особенно маленьких наездников. Были и другие ездовые животные, которые не летали, а бегали, ползали, прыгали или плавали. И у каждого вида был свой конюший. Обычно здесь царил многоголосый шум, рев, лай, писк, кваканье и трепет крыльев. Но сейчас стояла полная тишина. Маленький ночной Альп, оставленный конюшами, вдруг почувствовал себя разбитым от усталости, и даже мысль, что он прибыл первым, не радовала его. «Эй!» — вдруг услышал он писклявый голосок. «Не ты ли это, приятель, вуш-вузуль? Как хорошо, что ты, наконец, тоже здесь!» Ночной Альп оглянулся, и его луноподобные глаза расширились от удивления. На балюстраде, удобно облокотившись о перила, стоял крохотулька Укюк и помахивал красным цилиндром. «Ха-ха!» — удивился ночной Альп, не понимая, как это может быть. «Ха-ха!» Больше ему ничего не приходило в голову. «А двое остальных, — сказал крохотулька, — еще не прибыли. Я здесь со вчерашнего дня».
«Как это? Как это так вышло?»
— спросил ночной Альп. «Я же вам говорил, что моя улитка гончая». Ночной Альп поскреб розовой ручкой в своем мохнатом затылке. «Я должен немедленно отправиться к детской королеве», — сказал он, чуть не плача. Задумался крохотулька. «Да, пожалуй. Я уже вчера записался».
«Записался?»
— переспросил ночной Альп.
«Разве к ней нельзя сразу?»
«Боюсь, что нет», — пискнул Утюг. «Придется ждать. Тут сейчас, как бы это выразиться, большой наплыв посланников».
«Хм-хм! А что ж такое?»
«Будет лучше, если ты увидишь все своими глазами. Идем, дорогой вуш-вузуль, идем». Главная улица велась вокруг башни слоновой кости спиралью, все более сужающейся кверху, и была полна самых разнообразных существ. Великаны, джинны в тюрбанах, крохотные кобальды, трехглавые тролли, бородатые гномы, лучезарные феи, козлоногие фавны, лохматые ведьмы, сверкающие снежные духи и другие бесчисленные фантазийцы двигались по улице вверх и вниз, стояли группами и беседовали, или молча сидели на обочине, скорбно глядя перед собой.
«Хм-хм!» — остановился вуш-вузуль. «Что все они здесь делают?»
«То же, что и мы», — тихо пояснил Утюг. «Это посланники из разных краев фантазии. У всех одна и та же весть. Я уже со многими говорил. Похоже, всюду происходит одно и то же».
«А знает кто-нибудь, что это такое?»
«Боюсь, что нет. Никто не может этого объяснить. И даже детская королева». «Детская королева больна», — тихо сказал крохотулька. «Очень, очень больна. Может быть, это и есть причина несчастья, постигшего фантазию. Наверху, во дворце, собралось великое множество врачей, но никто из них не знает, от чего она заболела и как ее лечить».
«Это, — мрачно сказал ночной Альп, — это катастрофа».
«Да, — согласился крохотулька, — видимо, так». Два дня спустя прибыл блуждающий огонек, который, конечно, заблудился и сделал громадный крюк. И, наконец, спустя еще три дня появился скалоед Пюрнрахцарак. Он притопал пешком, потому что в пути внезапно проголодался и вынужден был съесть свой велосипед. За время долгого ожидания все они, столь непохожие друг на друга, сдружились между собой. Дружба их продолжалась и впредь, но это уже другая история. И мы расскажем ее как-нибудь в другой раз.